Дело-то в том, что как раз и Адвент, вот эти четыре недели и четыре воскресных служения предназначены для того, чтобы нам подготовить наши сердца к приходу Спасителя. Вы скажете, Спаситель уже пришел. Правильно. Но для того, чтобы подготовить наши сердца к празднованию, все равно нужно время. В западной традиции это вот Адвент, буквально приход или ожидание прихода. В восточной традиции, в православной традиции, это, конечно, рождественский пост, это же не только воздержание от еды, кое прерывается в нашей российской реальности новогодними праздниками, и православные думают, гадают, что по этому поводу делать. Но для тех, для кого это не просто воздержание от еды, а подготовка сердца, им так оно на самом деле яснее, потому что, ну вот даже в конце концов можно съесть кусок пиццы, два куска, наверное, уже нельзя, а кусок таки можно, если сердце при этом будет готовиться, если ты будешь уделять действительно время, внимание тому, чего хочет Бог от нас в это время. Так вот, декабрь, Адвент, подготовка. Мы, кстати говоря, забываем об этом порой в нашей жизни. Но, с другой стороны, вы знаете, я сейчас по секрету от пастора приведу вам одно возражение, которое вы можете привести, если вам скажут, что вы опаздываете в церковь. Вот. Вы, допустим, пришли не в 3, а в 3.15 или 3.20, и вы можете сказать, только если вы вот чистосердечно об этом говорите, да, вот если вы не врете, а чистосердечно говорите, вы знаете, я, конечно, уже подходил к 3, но в зале я оказался в 3.15, потому что прежде чем погрузиться из уличного шума в церковный зал, мне нужно было какое-то время, чтобы подготовить свое сердце. Вот. А поскольку к 2.40 я не пришел, к 3 мне с неподготовленным сердцем было прийти как-то неудобно, ну вот поэтому, собственно говоря, я и задержался, это совершенно такое благообразное опоздание. Но использовать этот аргумент можно в том только случае, если мы с вами не врем, потому что если мы с вами врем, то это нарушение заповеди, а это, в общем, ничего хорошего в этом нет. Господь готовил человечество к своему приходу. В прошлый раз мы читали о том, как Бог открывает свои планы через пророков. И само по себе это уникально, ну, потому что далеко не всякий начальник открывает свои планы. А Бог открывает. Вот вы знаете начальников, к которым вы приходите, и у них очередная блестящая идея, ну, то есть она такая идея, которая изменит всю компанию, только вот вы об этом слышите сегодня, а реализовывать идею нужно было уже на прошлой неделе. И вот он каким-то образом вам так в последний момент открывает. Вот, а Бог, естественно, не таков, и за много столетий до Рождества Христова он стал открывать то, что будет, и первое пророчество о Рождестве Христовом на самом деле мы находим уже в 3 главе книги Бытие, Бытие 3.15. А дальше и пошло, и поехало откровение через пророчество, откровение, которое мы читаем в Ветхом Завете. Но вот мы приходим в Новый Завет, мы открываем Евангелие от Луки, мы читаем давно известную историю о том, как родился Спаситель, и мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Это стих, к которому мы долго подходили, к которому мы, в общем-то, пару тысячелетий, а то и больше точно подходили, если брать вот тех первых, несколько тысячелетий, если брать от тех первых пророчеств в 3 главе книги Бытие. И дальше являются пастухи. Ну, является, конечно, ангел, но появляются на сцене истории пастухи. Вторая свеча Адвента – это и есть свеча пастухов. Свеча волхвов, свеча пророчества говорила о том, что пророчество о явлении Христа дано заранее. Свеча пастухов – это свеча тех людей, которые услышали и реагируют сразу, услышали и реагируют быстро. 8 стих 2 главы. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Это были самые обыкновенные люди. И свеча пастухов, по большому счету, это свеча обычных людей, не праздных, надо сказать, людей, людей, которые делали свое дело и ни о чем великом вроде бы даже не помышляли. Людей, к которых на самом деле прервали, их оборвали в том, что, о чем они занимались. Они пасли стада, они жили с этими стадами, по большому счету они жили этими стадами. Вот блеяние овечек они знали хорошо, а пение ангелов им предстоит услышать впервые. И вот в этой ситуации, в этом положении большинство из нас находится. Слушайте, скажите, пожалуйста, если вы знаете слово «я», если вы знаете хотя бы одного пастуха, вот вы лично знакомы хотя бы с одним человеком, профессия которого пастух. Что-то, да? Вот двое. Внимание! Теперь скажите, пожалуйста, «я» те из вас, кто знают хотя бы одного человека, профессия которого системный администратор. Что-то как-то больше, а? Так вот, на самом деле, переводя Священное Писание на современный язык, можно было бы сказать, что вот сидят сисадмины у своего сервера, следят за его работоспособностью. И вот в этот самый момент, когда они, собственно говоря, при деле, им является ангел. Понимаете, вот начальника они видеть ожидали. Ангела они увидеть совершенно не ожидали. Очередной упрек в плохой работе они услышать ожидали. Об очередном крушении сервера они услышать точно ожидали. Но то, что слышат пастухи от ангелов, ни пастухи, ни сисадмины не ожидали бы услышать. Это разбивает все, на что можно было надеяться. Начиная с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Что же происходит здесь? Небо встречается с землей, причем эта встреча происходит по инициативе неба. Еще раз, это не пастухи так хорошо медитировали и размышляли над великим богословием, что дошли до великих небесных далей. Это не сисадмины вот так возвысились в своих философских мудрствованиях, что вдруг постигли небо. Это небо врывается в земную жизнь. Это Божий способ действия. Это Божья работа. Именно так Бог явился каждому из нас. В какой-то момент каждый из нас, я думаю, вы помните этот момент в своей жизни, сказал, а Бог-то ведь есть. Знаете, это совершенно идиотская фраза, но звучит она блестяще, когда человек вдруг восклицает, Господи, так оказывается, ты все-таки есть. Это как для нас с вами, оказывается, дважды два все-таки четыре. Но очевидность этого факта или очевидность этого факта для нас не отменяет восторга от того, что человек это вдруг осознает. Боже, оказывается, ты все-таки есть. Участница одной из моих передач как-то сказала, слушайте, оказывается, вот Библия это про нас. Библия это книга, в которой про нас написано. Для меня, как для христианина, для вас, как для христиан, это действительно очевидная вещь. Кто-то говорит, оказывается, земное встречается с небесным, и эта встреча происходит по инициативе небес. Это значит, что небесам совершенно не все равно, что происходит на земле. Это значит, небесам совершенно не все равно, что творится в нашей жизни, что творится в нашем сердце. И лажей сатаны. Одна из лажей сатаны как раз и заключается в том, что небо от земли далеко. И наверняка вы слышали людей, которые говорят, Богу до меня нет дела. Бог про меня забыл. Иногда говорят об этом, размахивая кулаком в сторону Бога. Бог про меня забыл. Но этот фрагмент, библейский фрагмент, доказывает нам и показывает нам, что он совершенно не забыл, потому что ангел вдруг является самым обычным сисадмином, самым обычным пастухом, самым обычным врачам, самым обычным учителям, которые сидели, заполняли тетрадки до 12, или там электронные журналы нынче до 12, до часу ночи. Самым обычным офисным сотрудникам, которые писали очередной отчет, который нужно было сдать еще вчера или на прошлой неделе, но мы узнали об этом сегодня, а получим всю необходимую информацию для его написания завтра. Самым обычным студентам, которым опять не хватает одного дня для того, чтобы выучить китайский язык, за который они взялись только две недели назад. Самым обычным людям, таким как мы, вдруг является Бог, является и вторгается в их жизнь и ломает их жизнь. Но нам кажется, что когда нашу жизнь ломают, это плохо, но Бог ломает то, что действительно надо сломать для того, чтобы построить нечто новое. И при этой встрече мы читаем пастухи, убоялись страхом великим. Я бы тоже убоялся, вы бы тоже убоялись всякий раз, когда является ангел. Одна из первых фраз, которую он говорит в Священном Писании, это фраза «не бойся». Это вам не сахарный ангелочек, а, знаете, такого народного сознания. Это не молодой человек, который говорит значит, своей девушке «ангел, ты мой», или мама, которая называет ребенка ангелочком. Это совершенно не то. Это совершенно другое, по сути, свое существо, которого мы, конечно, начинаем бояться, но бояться его не следует. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И опять удивительно. Знаете, когда мы подходим к другому человеку и говорим ему что-то очень важное, даже на простом житейском уровне, одна из мыслей, которая у него появляется: а почему сказали именно мне? Ну, допустим, к вам подходит ваш руководитель, ваш начальник, и говорит: вы знаете, у нас со следующего месяца всем сотрудникам зарплата поднимается в 2 раза, на 100%. Конечно, вы обрадуетесь, но вы подумаете, не разыгрывает ли он. И первая мысль: а почему именно мне? Особенно если эта новость хорошая. Если эта новость плохая: здравствуйте, вы знаете, вот готовьтесь, пожалуйста, у нас сокращение сотрудников, 50% сотрудников сократят. Вы, правда, тоже подумаете, почему именно мне? Да, да, вот даже ответочек, да. Вот, пастухи получили это откровение, они убоялись страхом великим, и они не знают, что происходит, они не знают, как это все, но ангел начинает говорить им добрую весть, которая, однако, и вот здесь, между прочим, основа того, что происходит дальше, даже не важно, кстати, работаю, не работаю, ангелы получили добрую весть, потому что эта весть была всем людям. 10 стих: эта весть будет всем людям. Кстати, вот это одна из пружин благовестия. 10 стих, друзья, это одна из пружин благовестия, потому что ангел говорит: слушайте очень внимательно, я возвещаю вам великую весть, которая будет всем людям. Я возвещаю вам вопрос: а как она будет всем людям? Да через нас, конечно. То есть в этом самом 10 стихе ангел, прежде чем открыть пастухам добрую весть, уже побуждает, уже направляет их к будущему благовестию. А дальше смысл этого благовестия: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Говорят, между прочим, что игра, популярная телевизионная игра «Что, где, когда» возникла в середине 70-х годов прошлого века. Отчасти они, конечно, и правы, когда так говорят, но лишь отчасти. Потому что игра «Что, где, когда» возникла еще и в 11 стихе 2 главы Евангелия от Луки. Ну, правда, там порядок вопросов другой, но запомнить все-таки проще. Ибо когда? Ныне произошло что? Родился вам Спаситель где? В городе Давидовом. То есть что? Родился Спаситель, Господь, Христос. Где? В городе Давидовом. Когда? Ныне. Ну тут еще, правда, кому? Родился вам. Для вас это событие происходит. Это событие касается вас. Это не просто что-то отвлеченное. И, друзья мои, когда сегодня мы несем Евангелие Иисуса Христа, давайте нести его как событие, касающееся каждого человека. Как событие, которое входит в жизнь каждого человека, а не просто что-то отвлеченное, не просто что-то очень далекое, хотя и очень веселое, и очень приятное. Нет, это касается каждого из вас. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ныне пришел Мессия. Вот о чем говорит ангел пастухам. Почему именно нам? Почему именно для нас эта весть? Неважно. Ответ на этот вопрос не важен. Важно, что с этим делать. Сначала убедиться, а потом, убедившись, нести эту весть другим. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, читаем мы. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ангелы сначала услышали истину Божию. Ангелы сначала услышали о том, что произойдет. И после этого, после того, как ангелы получили фактическую информацию. А в христианстве всегда важное место занимает фактическая информация. Без фактической информации христианство невозможно. Ну, потому что иначе получится, что вот вы ощущаете так, вы ощущаете по-другому, я ощущаю еще каким-то своим образом. И каждый что-то свое чувствует, каждый свое ощущает. И когда мы просто начинаем спорить об ощущениях, обычно из этого ничего хорошего не выходит, потому что мои ощущения всегда по умолчанию для меня правильнее, чем ваши, а ваши для меня правильнее, для вас правильнее, чем мои. И муж с женой беседует на уровне ощущений. Жена говорит: я чувствую, что у нас дома все плохо. Муж говорит: а я чувствую, что у нас дома все нормально. Вот пока они просто чувствуют, они никогда не договорятся. Значит, кто-то, что-то кроме ощущения обязательно еще должно быть. И вот это что-то, это фактическая информация. Это информация, которую, да, конечно, по-разному можно интерпретировать, но в данном случае эта информация дает. Дается, что произошло, родился Спаситель. Как, где, а где в городе Давидовом? Когда? Ныне? А для кого? Для вас. Но после этой практической информации идет первый урок благовестия. Извините, первый урок поклонения, первый урок прославления. Кстати, у нас с вами неправильно построено богослужение. На основании вот этого фрагмента из Священного Писания, я сейчас отчасти шучу, конечно, вы понимаете, да? Так вот, проповедь должна быть перед блоком прославления, потому что пастухи, ангел сначала один явился пастухам, это был проповедник. А вот потом, в 14 стихе, вышла группа поклонения. И, собственно говоря, она уже песню спела. Я, правда, не знаю, когда ребят настраивались, но, наверное, им было не надо. Вот. Если серьезно, то вот эти составляющие христианства, составляющие христианской жизни, и проповедь, и поклонение, и потом также практическое христианство, все это присутствует в этих стихах. Представьте себе реакцию ангелов, представьте себе реакцию учителей, реакцию сисадминов, кого угодно на эти слова. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Они поняли, что это Слово Божие, они поняли источник этого слова, и они решили пойти и посмотреть, они решили войти в эту ситуацию, понять, что происходит. А как же овечки? В данном случае, скажу, может быть, не вполне популярную вещь, но все же об овечках позаботится Бог. А как же... Ну, представьте себе, что это сисадмины. А как же те серверы, которые они держат в своих руках, которые не будут работать, если что? Есть такая замечательная сисадминская песенка, ей уже много лет, но она великолепна. А вот как раз об этой ситуации на мелодию «Атланты держат небо». Вот. А текст там такой, в частности: «Заплачет юзер где-то, коннекты пропадут, трейс-рут покажет звезды, и пинги не пройдут». Вот люди, которые ориентируются в компьютерах, в сетевых структурах, они все поняли. И вот то, что здесь описывается, это очень плохо. Большинство из нас поняли только первую часть, заплачет юзер где-то. Вот, этого уже достаточно. А все остальное – это диагностика. Значит, как быть здесь? Знаете что? Опять-таки, я не призываю никого пренебрегать работой. Ну, просто потому, что юзер сначала заплачет, а потом, если начальник будет недоволен, заплачет и сисадмин тоже. Вот. Но есть какой-то момент в этой жизни, когда нужно просто встать и сделать тот шаг, который дает Господь. А вот мне как-то один человек говорил: я давно хочу поехать в миссионерскую поездку, но мне как-то неудобно отпрашиваться у начальства. Мне интересно, как наши миссионеры отпрашиваются у начальства. Я не знаю, может, Настя как-нибудь скажет, как ей удается или удавалось отпрашиваться у начальства. Может быть, кто-то еще. Штука в том, наверное, чтобы помолиться и попробовать. Штука в том, наверное, чтобы оторваться от привычности. Потому что иначе работа будет засасывать. Кстати говоря, сисадминам проще, потому что они могут администрировать сервер по удаленке, И начальнику это обычно можно объяснить. Вот врачи по удаленке лечить пока не могут. Некоторые, правда, ухитряются, но это еще в будущем. С учителями сложная ситуация. Ухитряются же люди по скайпу английский язык преподавать. Так что дерзайте, друзья. Вот, так вот, 16 стих. «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях». Они отправились, они сопоставили ту информацию, которая у них есть, с той реальностью, которая их окружает, и они приходят к Спасителю. Бог позаботится об их стадах, потому что сейчас Он дает им возможность прийти к тому, кто через 30 лет назовет себя пастырем добрым. Пастухи вдруг сами становятся овечками, которых ведет к себе пастырь. Старая детская песенка, очень наивная такая. «Я маленькая овечка, я иду за ним». Мы, взрослые, иногда смотрим на это так с легкой такой, знаете, ну да, 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 слышали мы все эти детские песенки. А если вот это легкое пренебрежение и наш взрослый снобизм оставить где-нибудь в стороне? Хочется ведь быть овечкой, чтобы идти за тем, кто точно знает, куда тебя ведет. Хочется. Вот на этом, в частности, в мире, в секулярном, светском мире, основан выборный процесс. Кандидат говорит: я пастух, я знаю, куда всех вас вести. Потом, правда, иногда оказывается, что ведет не туда, но это уже поздно оказывается. Но хочется быть овечкой. Мы читаем 17 стих. «Увидев же...» Итак, они видят Марию и младенца. И вот тут те ножницы, та пружинка, точнее, которая была заложена в 10 стихе, «Я возвещаю вам для всего мира», вот тут она начинает срабатывать. Потому что мы читаем: «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём». Первые слушатели, среди первых слушателей были и Мария, и Иосиф. Да, конечно, не только они, но Мария и Иосиф были здесь же. Мария и Иосиф знали гораздо больше и гораздо лучше. Они сами слышали ангельских проповедников, но Бог послал к ним пастухов для того, чтобы еще раз подтвердить: «Я совершаю свое дело». И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария... А вот это абсолютно женское. Потому что мужчина, ну, принял к сведению зачастую, и все. А женщина зачастую молчит. Но ты понимаешь, что что-то там в ней происходит. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Вы знаете, в моей жизни проповедника всего пару раз было, что какой-то мужчина, уже лысеющий мужчина, подходит ко мне и говорит: вы знаете, 20 лет назад я вас слушал, и вот мне очень понравилось и запомнилось то-то, то-то, и пересказывает что-нибудь из проповеди. Пару раз пересказывали шутки, анекдоты. Вот, это не впечатляет. Но часто было, что подходит женщина и говорит: вы знаете, 15-20 лет назад я была, ну, допустим, на конференции по посланию к Ефесянам, и вы говорили о единстве христиан, и меня коснулось вот то-то, то-то, и как-то мне даже сказали, я до сих пор об этом думаю. Вот как-то Бог дает вам, сестрам, вот это, а нам, братьям, дает так сказать, чтобы вы об этом 20 лет думали. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Обратите, пожалуйста, внимание на этот важнейший аспект, потому что они сначала получили откровение от Бога особым образом через ангела, через ангелов. Потом это откровение реализовалось, и они слышали и видели, как им сказано было. Бог подтвердил свое откровение. Вот так, между прочим, друзья мои, устроена христианская жизнь. Знаете, когда мы только-только уверовали, когда мы только-только покаялись. Много мы не понимаем. И когда Париж в восторге от только что свершившегося покаяния, и вдруг читаешь, в мире будете иметь скорбь. Думаешь, какая скорбь? Да вы про что? Я вообще никогда не скорбел. Ну, грустил. Ну да, бывало. Но это так только в субботу вечером. В воскресенье уже нормально. И по большому счету еще не понимаешь, что такое скорбь. Или читаешь о том, как Иисус рыдает, или прослезился, или возрыдал в разных текстах, в разных переводах по-разному. А когда увидел тех, кто оплакивал Лазаря, и думаешь, ну как-то это все, что называется по-английски cheesy, это как-то вот слишком вычурно, это как-то слишком сусально, если хотите. Но со временем, когда пройдешь через это, когда пройдешь через слезы, когда пройдешь через настоящую печаль, понимаешь, что это такое. И вдруг слова, которые входили в тебя, которые Господь давал тебе через Священное Писание на уровне каких-то идей, на уровне каких-то представлений, вдруг начинают реализовываться. И вот точно так же для пастухов реализовался, актуализировался Господь, родившийся в Вифлееме, родившийся в тех самых яслях. Был такой замечательный человек. Это был священник, служитель, отец Глеб Якунин. Был он еще и политическим деятелем одно время. И вот, находясь в лагере, находясь в тюрьме еще в начале 80-х годов за свои христианские убеждения, за свою деятельность, находясь в этом неприятном месте, он написал рождественское стихотворение, в котором Рождество называется «Отмычкой истории». Представляете, с кем должен был общаться Глеб Якунин, чтобы назвать Рождество отмычкой? Ну, правильно, уголовников селили вместе с политическими. И все-таки я прочитаю это стихотворение целиком. Не собирался, но прочитаю. Потому что оно об этом. О том, как Рождество врывается в нашу жизнь, изменяет нашу жизнь и изменяет нас. Так что, как и пастухи, мы уже не можем остановиться. Мы идем и рассказываем Рождество Христово и исток, и ствол истории. Ее основа и отмычка, радость бессловесных с небом перекличка, славят вышних ангелы, за ними пастухи. И в хлеву хвалению внимают петухи, бас профундо слышится, колышется волна, то хвала усердная разносит слова. В яслях, где хранился терпкий корм овечий, чудо! Появился Божий человечек. Оттого столь радостно хваление воловья у яслей собралось родное поголовье. Силится, кричит во след ослица, с хором тварей вместе тоже хочет слиться. То ли им мнится, то ли снится, будто нынче ночью для гостей издали расцвели оливы, сливы и миндали. Овцы блеют от восторга, звезды млеют от востока. Через цветовые версты их сестра великой яркости объявила, что отверсты царские врата у небосвода для торжественно-божественного входа. Оттого царь Ирод в ярости, четки были звездочеты, в яслях ясно, девица селенок в белизне святых пеленок, звездный отсвет, тонкий свет, новый близится завет, отблески и блики, у яслей склонились лики, приносились не напрасно, не пропали даром дары и хвалы волхвов, безмятежно спит младенец, Всетворец и Всевладелец, Искупитель всех грехов. Рождество ворвалось в жизнь пастухов и изменило эту жизнь. Они, конечно, пасли овечек, пасли и дальше. А что же им еще было делать? Рассказывали они овечкам о Христе? Думаю, что да. Я как-то по юности тоже собаке пытался благовествовать 4 духовных закона. На самом главном вопросе она гавкнула и убежала. Ушла от ответа тварь Божия. Но ведь не только овечкам они благовествовали. Это стали другие люди. Моя молитва о том, чтобы чем бы ни занимались мы в этой жизни, чтобы Рождество нас изменило. Сначала то, в каких мы отношениях с Богом, потом то, какие мы, и затем то, как мы проявляемся, чтобы не останавливались, чтобы не уставали, чтобы не переставали. Давайте помолимся и затем зажжем нашу вторую свечу Адвента.